Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 4 июля 1954 года. Название этой лекции — «Саентология и жизнь». Продолжительность записи — 35 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Я хочу поговорить с вами о применении саентологии в повседневной жизни. Лучший способ применения саентологии в повседневной жизни — это еще и самый простой способ, и заключается он просто в использовании треугольника АРО вместе с таблицей оценки человека, построенной на его основе. Она охватывает большинство тех проявлений, которые вы наблюдаете и которые вы можете быстро оценить. Сюда, конечно же, относится и формула общения. А понимание формулы общения состояло бы из понимания причины расстояния следствия. И того факта, что люди, которые находятся в точке причине или в точке источники, очень часто испытывают очень сильное нежелание быть причиной. А люди, которые находятся в точке следствия, очень часто испытывают очень сильное нежелание быть следствием. Это характерно как для тех, так и для других. Поэтому они будут делать различные вещи. Они сами начинают двигаться через расстояние между этими точками. И таким образом они становятся сообщением. И вы увидите людей, которые ходят вокруг с трактатами или чем-то подобным, будучи сообщением. Они несут какие-то вести, что-то подобное, и они застревают в этом. Они очень легко застревают в этом. Вы можете побывать там и сям и собрать всю мудрость, которую вы хотите передать кому-то, но при этом самому не быть сообщением. Пусть сообщение будет в вашей руке, если уж вы несете что-то еще, но не будьте сообщением сами, понимаете? И по мере того, как люди перемещаются между точкой причиной и точкой следствием, они все больше и больше приближаются к тому, чтобы прибыть в конечный пункт. И есть парень, который не осмеливается прибыть туда, понимаете? Он не осмеливается достичь точки следствия. И есть парень, который не осмеливается покинуть точку причину или отдалиться от нее. И он будет все больше и больше удаляться от состояния причины. В то же время все в большей и большей степени становясь следствием. Эти две точки могут сближаться все больше и больше, до тех пор, пока почти не сольются в одну. Другими словами, вы можете наблюдать эти проявления, если вы... Одно лишь понимание данной формулы очень полезно в повседневной жизни. Очень-очень полезно для понимания жизни. Человек становится следствием всего, причиной чего он является. Истоки этого находятся далеко на траке. Мы получаем второй закон магии, который мог формулироваться так. Не будьте следствием того, причиной чего вы явились. Ну, конечно, невозможно не быть следствием того, причиной чего вы явились. Так что это само по себе ловушка. Глуп тот, кто думает, что он может быть причиной чего-либо, не становясь тем или иным образом его следствием. Он может быть причиной всего, что ему заблагорассудится, до тех пор, пока он желает быть следствием того, причиной чего он является. И естественно, если вы знаете о себе, что вы являетесь статикой, вы являетесь личностью, что у вас как такового нет массы, значения или подвижности, вы используете тело вместо того, чтобы быть телом. Конечно, вы способны быть причиной практически всего. Но, предположим, вы защищаете тело, являетесь телом, прячетесь в тело. Все что угодно. И вот вы становитесь причиной чего-то. Но вам бы не понравилось, если бы это случилось с телом. Предположим, вы берете книгу или что-то еще и в кого-то бросаете, и у него на лице появляется большой синяк. Что-то в этом роде. Вам бы такое не понравилось. Так что вы начинаете сопротивляться этому, будучи следствием. И вы сопротивляетесь тому, чтобы быть следствием все больше и больше и больше. На самом деле вы заставляете тело сопротивляться тому, чтобы быть следствием. И через некоторое время, поскольку природа этой вселенной такова, что когда вы сопротивляетесь чему-либо, вы в конце концов, чему вы сопротивляетесь, тем вы и становитесь. Это любимый лозунг данной вселенной. Когда вы сопротивляетесь чему-то достаточно сильно, вы становитесь этим. При отсутствии процессинга и понимания. Давайте внесем вот такое изменение в эту формулировку. Если вы понимаете данное явление и получаете процессинг, этого не произойдет. Но существуют люди, которые очень-очень сильно не желают быть причиной. Вы обнаружите, что они не будут отдавать другим людям приказов, потому что они сами не хотят быть следствием приказов. Понимаете? И они не будут отдавать людям приказов. Они будут делать все возможнейшие вещи, чтобы не расстраивать людей вокруг себя. Почему? Потому что они боятся, что их расстроят. Понимаете, они усвоили на собственном опыте то, что мы привыкли называть и до сих пор называем последовательностью оверт-мотиватор. Хотите узнать, почему люди становятся нервными? Просто потому, что когда они совершают малейший оверт, вступает в действие чудовищно большой набор факсимили, которые говорят ему «нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет». «Нет-нет, тебе не стоит разговаривать с этими людьми столь жестко, или это просто-таки доведет тебя до слома». Ну, это человек, и это считается вполне нормальным, это считается вполне нормальным в обществе. Одно дело быть вежливым, потому что вы можете быть вежливым, и совершенно другое дело позволять кому-то вытирать о себя ноги. Совсем другое дело реактивно находиться в апатии, понимаете? Просто в апатии. Так вот, это одно из проявлений. Существует другое, даже более любопытное проявление, которое вы будете иногда наблюдать. А именно, что бы ни случилось в окружении человека, он знает, что является тому причиной. Что бы ни случилось в его окружении. Все начинается с того, что он знает, что бы с ним ни произошло, он, в общем-то, является тому причиной. Ну, разумеется, это известная истина. Это правда, что он, в общем-то, был причиной всего, что с ним произошло. Но это состояние находится очень высоко по шкале тонов, понимаете? А сейчас у него просто возникает реактивное ощущение этого. Он стал следствием, следовательно, он был причиной. Просто само собой разумеется, что это так. Причины и следствия оказываются так близко друг к другу, что происходит короткое замыкание. Если имеет место какое-то следствие, то он был его причиной. И он распространяет это на все свое окружение. Это доходит до того, что вы обнаружите в психбольнице людей, которые ужасно беспокоятся о том, что они вызвали Вторую мировую войну или что-то в этом роде. Понимаете? Должно быть, он сделал что-то, раз произошла Вторая мировая война. Должно быть, это был он. Понимаете, когда дело доходит до этого, он начинает очень усердно играть в одного единственного. Хорошо. Люди, даже дети иногда будут реагировать подобным образом. У ребенка умирает защитник, и вот этот ребенок ходит и переживает, переживает и переживает, думая о том, что же такое он сделал, что убило его бабушку, или его сестру, или кого-то еще. Должно быть, он сделал что-то. Он был следствием этого, не так ли? Видите, как это происходит? Должно быть, он сделал что-то. И это перерастает в суеверие. Давайте посмотрим. Я жертва, значит, я должно быть виновен в чем-то. И они придумывают что-то вроде первородного греха. Что-то в этом духе. Понимаете, все плохо, значит, вы должны быть следствием этого. Это раскаяние, раскаяние. Подобное отношение к людям представляет собой попытку раскаяться. Ну, на самом деле человеку нужно лишь взять ответственность за свои действия, и все пойдет как по маслу. И если он ясно осознает, какие следствия он вызывает, и если он в полной мере желает порождать следствия, в отношении которых он сам не боится быть следствием, что ж, естественно, он сможет с легкостью преодолеть все тернии, даже будучи телом. В этом плане существует модель поведения, которой можно придерживаться. Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на таблицу оценки человека, разработанную в самом начале 1951 года, в которой есть различные колонки и в которой описывается поведение человека. Она создана при помощи математических расчетов на основе треугольника Аро. Когда вы поднимаете уровень аффинити человека, вы поднимаете его уровень реальности и общения. Когда вы поднимаете его уровень общения, вы поднимаете его уровень affinity и реальности. Когда вы поднимаете его уровень реальности относительно чего-либо, вы увеличиваете его уровень affinity и общения. Понимаете? Эта таблица полностью разработана, и она очень полезна для предсказывания поведения людей. В особенности она полезна для аудитора, но ее можно использовать и в повседневной жизни. Один аудитор изучил эту таблицу как теорию, понимаете? Он просто изучал эту таблицу как теорию, теорию, теорию. Знаете, это было еще и интересно, понимаете? Интересно. И когда он изучал эту таблицу, ему почему-то никогда не приходило в голову, что она истинна, или соответствует реальности, или что-то в этом роде. Он полностью согласен с этим, как с какой-то математической выкладкой. Хорошо. Как-то раз он вышел из дома, и ему в голову пришла мысль, которая его ошарашила. А что, если эта таблица применима к жизни вообще? Неужели это правда? Я имею в виду... О, ну, конечно, люди на самом деле не ведут себя таким образом. Потом он зашел в банк, посмотрел по сторонам и просто понаблюдал за людьми, которые проходили мимо и заходили в вестибюль, понаблюдал за людьми, которые стояли по ту сторону конторки и говорили с кем-то еще и так далее. И он начал определять их положение на шкале тонов. Он занимался этим все утро. И он вернулся на занятие. Шокированный. Таблица была абсолютно точной. Но шокировала его не сама таблица, а то, что люди ведут себя в соответствии с ней всегда и не знают, что делают. И у них нет ни малейшего представления о том, что происходит. Понимаете? Парень в тоне 1,5 ведет себя так, как должен вести себя человек в 1,5, реагируя таким образом совершенно на все. И к концу утра этот аудитор зашел так далеко, что спросил какого-то человека в тоне 1,5. Вот почему я заговорил об этом. Как поживает его артрит? Как поживают его сердце и артрит? И тот ответил: «О, ужасно!» Понимаете? Прямое попадание. Этот аудитор начал ставить людям диагноз по одному лишь отношению к существованию. Понимаете, просто по повседневным, по тому, как человек берет промокашку. Ну, для него это было просто убийственно. Он внезапно очутился в абсолютно предсказуемом мире, в котором все люди предсказуемы. Вот такая любопытная вещь. Да, было бы очень хорошо, если бы вы могли предсказывать действия любого человека. Однако, занимаясь этим, вы должны остерегаться вот какой ловушки. Вопроса о причине, по которой люди все это делают. Давайте просто избегать рассуждений о причинах, по которым они все это делают. Причины, по которой они делают то, что они делают, — это АРО. А причины, которые они приводят, — это то, что служит для них оправданием с точки зрения модели поведения, которая принята в обществе, где они живут. Понимаете? Вот и все. Это и есть причина. Например, полицейский ведет себя так, как он себя ведет, потому что он полицейский. Президент банка должен вести себя так, как он себя ведет, потому что он президент банка. Первым оправданием является его бытийность или его положение. А потом он приводит в качестве оправданий то, другое и третье. Вы обнаружите, что он ведет себя таким образом, потому что... Эти обстоятельства могли бы быть причинами в его жизни. И они являются ими. Это чистая правда, что человек, занимающий какое-то положение, которое требует, например, находиться в тоне 2,0, по крайней мере, будет склонен драматизировать разнообразные проявления тона 2,0. Но вот что любопытно, ему не обязательно верить в это. Понимаете? Он может быть в тоне 2,0 по всем статьям, но ему не обязательно верить в это. Только когда он принимает все это всерьез, он действительно начинает занимать какое-то место на этой шкале. Помните, что все дело в АРО, а не в каких-то причинах. Если вы ударитесь в рассуждения по поводу причин, то вы будете целую вечность размышлять об этом. Причина, по которой он делает то, причина, по которой он делает это и так далее. Вы просто смотрите на это соотношение. Какое пространство есть у человека в соответствии с формулой общения? Какое пространство у него есть? Каково его аффинити к жизни вообще? Какова его реальность? С чем он в общем и целом согласен? И мы смотрим на это и на самом деле видим три угла треугольника. Три точки, образующие плоскость. И по мере того, как пространство человека увеличивается, он поднимается вверх по шкале тонов и выходит за ее пределы. А по мере того, как его пространство уменьшается, точка-источник и точка-приемник, эти составляющие формулы общения, почти сливаются. Но это подобно тому, как если бы вы проходили полпути до Чикаго. Если бы вы каждый раз проходили полпути до Чикаго, вы бы, конечно, никогда не достигли Чикаго. Точка-источник и точка-приемник не совпадают. Они могут совпасть и совпадут полностью на вершине шкалы тонов. И в этот момент вы достигаете состояния, которое можно было бы весьма поэтично описать как братство со всей Вселенной. Но это всеобъемлющее аффинити, которое не является навязанным или вынужденным аффинити. Оно никогда не возникает под давлением или принуждением. Такое состояние никогда не возникает в результате навязанного или вынужденного аффинити. Если вы заметили, аффинити, которое навязано, которому принудили и тому подобное, не сохраняется. Оно просто опускается вниз по шкале. Свободное аффинити ко всей жизни – это абсолютно другое дело. Иногда индивидуум может начать беспокоиться по поводу своей симпатии к жизни. Он осознает, что у него есть некоторое представление о том, что думают и делают муравьи. Он может наблюдать за ними, понимаете, и знать это. И он знает, что кактус тоже испытывает определенную эмоцию по этому поводу. И он, вероятно, начнет беспокоиться об этом и попытается отдалиться, понимаете, поскольку он боится, что зафиксируется на этих вещах и станет ими, если начнет испытывать симпатию ко всем ним. Его пропуском к свободе является его симпатия ко всей жизни и к ее формам. Не компульсивная, понимаете? Я имею в виду только ту симпатию, которая проявляется свободно. Если бы его заставили испытывать симпатию к мальчикам, то можно с уверенностью сказать, что в конце концов, если он был тетаном, он стал бы мальчиком. Теперь мы видим, что эта таблица представляет собой отличный инструмент, с помощью которого можно предсказывать поведение людей. И шкала АРО в целом дает хорошую возможность для такого предсказания. И человек, знакомый со всеми этими данными, может предсказывать действия людей, которые его окружают. Итак, ввиду того, что эти три вершины треугольника АРО, А, Р и О, объединенные вместе, свидетельствуют о наличии понимания. Та степень, в которой человек понимает существование, соответствует возможному расстоянию в его формуле общения. Следовательно, мы обнаруживаем, что понимание существования возрастает, возрастает, возрастает по мере того, как человек поднимается по шкале тонов. И уменьшается, уменьшается, уменьшается по мере того, как он опускается вниз по шкале. Давайте добавим сюда бытийность. Конечно, мы могли бы добавить сюда любой фактор, известный в саентологии. Но пусть это будет фактор бытийности. Прежде всего, мы обнаруживаем, что индивидуум, занимающий среднее положение на шкале тонов, совершенно свободен быть чем угодно. И по мере того, как он опускается вниз по шкале тонов, он все более компульсивно стремится к тому, чтобы быть чем-то. Он обнаруживает, что является чем-то, и он становится несчастным, поскольку чувствует, что это происходит не по его собственному выбору. На самом деле, в соответствии с тем, что мы знаем о восприятии как есть, и о необходимости искажения как есть. Он должен был выбрать какой-то инодетерминизм, чтобы сохранять, чтобы продолжать существовать, понимаете? И он все больше и больше избегает неподвижности, поскольку неподвижность кажется ему опасным состоянием. Следовательно, бытийность, которая устойчива и продолжает существовать, это то, чего он начинает бояться. И когда этот человек доходит до такого состояния, в котором у него появляется ужасное ощущение, что если он простоит неподвижно в течение долгого времени на одном месте, то у него прорастут корни или что-то в этом роде, понимаете? Или произойдет еще что-нибудь странное. С ним случится что-то плохое. Или если включится боль, поскольку Ему придется постоять неподвижно некоторое время. Это состояние, при котором компульсивная бытийность совпадает с... А это то же самое. Со страхом неподвижности. И этот страх неподвижности делает его все более и более неподвижным. Чем более лихорадочно этот человек начинает двигаться, тем в большей степени он становится символом. Давайте рассмотрим это. Конечно, чем больше он становится символом, тем больше массы он накапливает. А чем больше массы он накапливает, тем больше он накапливает значения. И вот перед нами человек, опустившийся по шкале тонов до уровня примерно 0,5. И вы еще говорите о причинах? Они будут абсолютно нелогичными. Но какими же они будут важными? Следовательно, масса, значение и подвижность соответствуют этому уровню. Бытийность соответствует этому уровню. Так вот, чтобы понять человеческих существ и жизнь в целом, вы должны признать следующее, что каждое человеческое существо — это тетан, который является человеческим существом. Понимаете, это тетан, и он является человеческим существом. Что ж, этот человек никогда бы не стал человеческим существом, ни по чьему выбору или принуждению, если бы он не совершал овертов против человеческих тел. Так что у него огромное количество овертов против человеческих тел. Громадное количество. Поскольку это так, он чувствует очень-очень-очень большую потребность защищать тела, понимаете? Нельзя позволять, чтобы тело стало следствием чего-либо. У него есть эти громадные оверты против тел, понимаете, совершенные в то время, когда он все еще был тетаном. И теперь он должен защищать тело от таких же существ, как и он сам. Поэтому, когда индивидуум опускается вниз по шкале тонов, он, возможно, начинает поклоняться какому-нибудь могущественному духу, который мечет в него молнии. И в то же время, если говорить о тетанах, он считает, что если кто-то находится в метре позади своей головы или что-то подобное, то тело, скорее всего, будет атаковано. Понимаете, тетаны атакуют тела. Он это знает. Они плохие. Если человек находится в нижней части шкалы, то когда кто-то другой экстериоризируется, он выкинет какой-нибудь номер вроде этого. Будьте в метре позади своей головы. Вы в метре позади своей головы? Хорошо. Ну, вы уверены, что вы сейчас там? Смотрите, ему в голову пришла эта мысль. Вокруг не должно быть никаких тетанов. Понимаете? И он тут же говорит. Что ж, почему бы вам не переместить ваше внимание на свой нос? Давайте посмотрим, не можем ли мы немножко уменьшить ваш нос. Бум! Потрясающее изменение темпов, понимаете? И это просто приведет к тому, что человек зависнет в этом инциденте. Вы увидите, что имеют место подобные проявления. Здесь есть кое-что еще. Это нечто и ничто. Тетан абсолютно свободен иметь любое нечто и любое ничто, которое он хочет иметь. Он с легкостью может общаться с любым нечто. Тетан — это то, что стоит выше, чем нечто и ничто. Тетан — это не просто ничто, понимаете? Тетан — это что-то, что может наблюдать и контролировать нечто и ничто. Ну, а если это так, то мы увидим, что люди, когда они начнут впадать в крайности и опустятся по шкале тонов, будут делать одно из двух. Либо будут стараться сосредоточиться на нечто, либо начнут сосредотачиваться на ничто. В действительности, по мере того, как они опускаются вниз по шкале тонов, они делают поочередно и то, и другое. Они выходят из такого состояния, когда должно быть нечто, 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 и затем они попадают на уровень, где должно быть ничто, ничто, ничто. Должно быть нечто, нечто, нечто. А затем должно быть ничто, понимаете? А затем должно быть нечто. И они продолжают двигаться через эти уровни. Вы обнаружите, что есть человеческие существа, которые испытывают сильнейшую необходимость превращать тела в ничто. Превращать в ничто автомобили, рукописи, любое ваше высказывание, любое ваше действие. Они должны превращать все это в ничто. Они должны стоять в сторонке. И если они не смогут высмеять все это, то их это просто убьет, понимаете? Насмешка — это самый легкий способ разбить вас в пух и прах. Понимаете? Вы отпускаете свою любимую шутку или что-то в этом роде. Люди всегда смеялись над ней. А кто-то вдруг говорит: «Да, ну давай, давай, продолжай в том же духе». Делает какое-нибудь язвительное замечание по этому поводу. Или, скажем, вы только что выиграли соревнование по легкой атлетике или что-то подобное. И вы так счастливы. Вам вручили длиннющую наградную ленту, и у вас все прекрасно. Вы только что выиграли соревнование по легкой атлетике. А кто-то говорит вам: «Вы знаете, у вас туфли грязные, и на лице у вас тоже грязь». Ничто. Видите? Ничто. Превратить нечто в ничто при любой возможности. Так вот, это самое большое из возможных ничто, которое им разрешено. Им мешают превращать что-либо в ничто. Другими словами, они на самом деле не знают, как размакапить что-нибудь. Они считают, что это требует усилий, энергии, понимаете? И чтобы превратить нечто в ничто, они должны использовать энергию. И чем сильнее они стараются, тем ниже они опускаются. Так вот, когда людям нужно создать нечто, потому что они должны создать нечто, потому что они должны иметь нечто и так далее, происходит то же самое. Они попадут в ту же самую категорию. Если бы вы попросили какого-нибудь психотика установить парочку якорных точек, то он с тем же успехом мог бы создать твердые стальные пирамиды. Понимаете? Нечто! Просто рассматривайте это как отношение. Так вот, Тетон, который находится в очень хорошей форме, может смакапить твердую стальную пирамиду. И если бы он был в превосходной форме, то вы бы, наверное, тоже смогли увидеть ее, понимаете? Но, находясь низко по шкале тонов, он испытывает просто компульсивную потребность создавать нечто. А затем весь его автоматизм направляется на создание нечто. И он возражает против этого. Когда он опускается по шкале тонов, он возражает против каждой из сторон этого явления. Так вот, чтобы понимать людей, нам нужно понять, какой цикл осуществляет этот человек. Осуществляет ли он цикл по созданию нечто? Или он занимается тем, что превращает что-то в ничто? Ни одно из этих занятий не хуже другого. Но дело в том, что разумные люди... Мы относим к этой категории тех, кто находится выше 2.0 по шкале тонов. Разумные люди создают нечто и превращают что-то в ничто по собственному желанию. Знаете, они не должны чего-то делать. Они просто делают это, чтобы получить в результате какую-то деятельность, создать какую-то жизнь и тому подобное. Они могут менять свое мнение. Они не занимаются тем, что все время компульсивно создают нечто и превращают что-то в ничто. Другими словами, в их поведении присутствует небольшая хаотичность, и оно отличается от компульсивного. Так вот, если говорить о душевном здоровье, то на самом деле не существует такого состояния, как безумие. На самом деле не существует такого состояния, как невроз. Я говорю так потому, что это просто два произвольно взятых слова, которые были введены в употребление в этом обществе и которым никогда не давали определения. И это общество настолько по-разному понимает эти слова, что вы можете увидеть, как два ребенка обзывают друг друга чокнутыми. И при этом они так же душевно здоровы, как и каждый из тех, кто находится здесь. Понимаете? Это просто сленг. Однако существует эмоция, называемая радостью безумия. Люди ее не выносят. В них включается эта эмоция, и она очень сильно расстраивает их. Мы могли бы сказать, что человек, который находится в подобном состоянии по отношению к энергии, и который не может из-за этого позаботиться о своей первой динамике, знаете, он не может позаботиться о самом себе, он не может накормить себя должным образом или позаботиться о своем теле, давайте просто назовем такого человека безумным. Либо у него есть эта ужасная радость безумия, либо он совершенно не способен заботиться о себе. Выше этого уровня, просто для того, чтобы дать всему этому определение, все, что находится выше этого уровня и является нерациональным, компульсивным, навязчивым и так далее, давайте назовем это невротическим. Отнесите все, что является невротическим, к уровню вплоть до 2.0 по шкале тонов. И просто назовите все, что находится низко на шкале тонов, безумным, если хотите. Но я вновь повторяю, что это всего лишь некая произвольность. На самом деле у этого слова нет дефиниции. Так вот, чтобы понимать и предсказывать поведение людей вообще, вам нужно лишь знать, создают они нечто или занимаются тем, что превращают что-то в ничто. И помните, пожалуйста, что их поведение неизменно. Они неизменны в своем поведении. У них может быть огромное количество причин, они могут быть непредсказуемы, но у них есть побуждение, которое определяет их поведение. Создание нечто и превращение в ничто. Человек тем или иным образом собирается превратить в ничто все вокруг себя, понимаете? Или же этот человек тем или иным образом собирается создать нечто из всего того, что находится рядом с ним. Так вот, существуют еще две категории человеческих существ. Есть одна категория, находящаяся вверху по шкале тонов, где все может быть плохо или хорошо по желанию. На верхних уровнях шкалы тонов все, что находится на шкале от знать до секса, может быть хорошим, понимаете? Но когда они находятся на нижних уровнях шкалы тонов, все на шкале от знать до секса, то есть до тайны, все на шкале от знать до секса является плохим. И когда для кого-то все на шкале от знать до тайны или до секса является плохим, перед вами человек, который инвертирован, очень сильно инвертирован. И когда они постоянно утверждают «все плохо, 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 плохо», будьте осторожны. Они гораздо ниже 2 и 0. Они рассуждают примерно так: «это плохо, это плохо, это плохо, и поэтому мы должны создавать нечто», понимаете? Или «это плохо, это плохо, это плохо, и поэтому мы должны превратить все в ничто». Это 1,5. В такой обстановке они действуют на 100%. Они могут действовать только в чрезвычайных ситуациях. «У нас скоро случится ужасное несчастье, и поскольку у нас будет это несчастье, необходимо принять этот закон о чрезвычайных ситуациях». И так далее. И в результате мы сможем создать нечто. Мы сможем создать армию, чтобы превращать что-то в ничто. Очень сильная компульсивная реакция, понимаете? Но это плохо. Все эти рассуждения плохи. Единственная причина, по которой мы можем делать что-либо, состоит в том, что что-то является плохим. Они больше не могут себе представить, что можно что-то делать просто потому, что это весело. И это последнее ключевое данное, которое я хочу вам сообщить. Люди, которые могут делать что-то, неважно, плохое, хорошее, не особенно хорошее или возмутительное, просто потому, что это весело. Люди, которые могут свободно и от чистого сердца делать что-то, потому что это весело, действительно душевно здоровые люди. И они будут в хорошей форме. И то, сколько человек смеется, я, кстати, не имею в виду гармоники смеха. Понимаете, смех имеет несколько гармоник. Вот смех человека, находящегося достаточно высоко по шкале тонов. Человек смеется. Он смеется не потому, что смущен. Он смеется потому, что считает нечто забавным. И если человек смеется достаточно часто, и это получается у него очень непринужденно, то перед вами душевно здоровый человек. Люди опускаются по шкале тонов и начинают смеяться все меньше, меньше и меньше. Или их смех становится все более, более и более смущенным, или компульсивным, или навязчивым, по мере того, как они приближаются к самому дну. Человек, который находится на дне, не смеется вообще. Он и не живет. Он просто лежит, эдакий комок энергии, являясь массой, значением, и не обладая никакой подвижностью. Это уже даже не символ. Факт состоит в том, что вы приходите и спрашиваете, как его зовут, и он не может вам ответить. Так вот, если вы дадите себе труд изучить вот эту таблицу отношений и применить ее в жизни, то обнаружите, что можете понимать человеческих существ. Но помните, вам не следует ожидать, что они поймут вас. Если у кого-то элементы формулы общения располагаются очень близко друг к другу, он не поймет вас. Но это не помешает вам понять его. Поэтому помните, что тетан всегда может иметь дело с символами. До тех пор, пока кто-то не экстериоризирован и не находится в хорошей форме, или пока любая форма жизни не находится в хорошей форме и не действует как тетан. Он — символ. А символы ничего не понимают. Они носятся вокруг и совершают какие-то действия. Хорошо.